ТГБ Продакшн представляет. Люция фон Берингот. Его высочество ректор. Глава первая. Улица красных фонарей.
Лика, ты совсем сдурела? Я всю дорогу думала, ты шутишь. А ну-ка убрала эту штуку куда подальше.
Вот ведь зануда. Я вздохнула и убрала баллончик с краской обратно в рюкзак. У Ксюхи Кузнецовой, моей соседки по комнате и наследницы империи автозаправок, был один существенный минус. Она была страшной трусихой и не желала ввязываться ни в какие приключения. От слова совсем. Согласитесь, что когда вам 18, и у вашей семьи достаточно денег, чтобы отправить вас учиться в один из самых престижных колледжей-пансионатов Великобритании, такая подруга очень скоро перестает быть подругой и становится скучным довеском к вашему существованию. Жандармом и непрошенным ангелом-хранителем одновременно. Милая послушная девочка Ксения исправно грызла кремень науки. Вместо того, чтобы, как все нормальные люди, тусоваться, прогуливать и приползать в общежитие под утро, карабкаясь в свою комнату через окно по стволу ползучей ивы. Как вы, наверное, уже догадались, последним исправно занималась я. И, конечно же, идея закрасить дверь кабинета ректора по дисциплине ярко-красной краской принадлежала мне. В отместку за то, что посмел обозвать наш русский корпус улицей красных фонарей. Под названием «Русский корпус» обычно имели в виду восточное крыло общежития, где по собственному желанию кучковались девочки из состоятельных московских и питерских семей. Никакого борделя у нас, само собой, не было, но пошуметь могли изрядно, особенно после сессий. Пару раз тайком протаскивали мальчиков из соседнего пансионата, устраивали дискотеку. Делов-то. Англичанки нас недолюбливали. Жаловались ректору, который в свободное от придирок время учил нас истории средних веков. На одной из последних лекций эта сволочь прям так и сказала. Устроили, мол, улицу красных фонарей в престижном заведении. И морду скривил так презрительно, будто лорд какой. Выглядел этот гаденыш и впрямь как недобитый большевиками аристократ. Породистое вытянутое лицо, прямой нос с вечно подрагивающими ноздрями, будто он постоянно к чему-то принюхивался. Тонкие, презрительно изогнутые губы. Добавьте к этому рост за 1,90 м, зачесанные назад черные волосы, пытающиеся просверлить вас дырку глаза, и будете иметь полный портрет нашего ректора по дисциплине, доктора наук, профессора Николаса М. Кронвеля, которого мы все ласково называем Ники. Разумеется, когда не восклицаем «Ну и урод этот Кронвель!» и не рычим «Вот ведь козел этот Кронвель!» На самом деле, заявить, что в русском корпусе у нас бордель, было еще не самое мерзкое из всего, что этот фашист нам говорил. Полгода назад, к примеру, пряча мерзкую усмешечку, заявил, что с моим акцентом я могу рассчитывать разве что на карьеру в сфере обслуживания европейских иммиграционных служб. Это с дипломом-то элитного международного колледжа, после которого с удовольствием берут хоть в Оксфорд, хоть в Гарвард. Учитывая, насколько популярен наш пансион благородных девиц в российских элитных кругах, дело дошло до совета директоров, а потом и до совета попечителей. Подняли даже вопрос, а что вообще делает мужчина в роли ректора по дисциплине женского пансионата? Однако, каким-то непостижимым образом все это дело замяли. Поговаривали, что Кронвель владеет контрольным пакетом акций благотворительного фонда, который ежегодно устраивает балы с участием знаменитостей и особ королевских кровей. Крупная часть сборов с этих благотворительных балов шла и на родное заведение имени Харальда Уилсона. Совет решил, что было бы крайне неприятно лишиться такого высокого покровительства. Сделал Кронвелю мягкий выговор, а на деле просто попросил не высказываться уж слишком открыто, и благополучно оставил его у руля, сделав отныне и навсегда моим личным врагом.
«Давай уже, двигаем отсюда!» — прошипела Ксюша, трясясь и оглядываясь.
В 11 ночи коридор главного административно-учебного корпуса, где в том числе располагались кабинеты лекторов, был пустынен и тих. Камер нигде не было, но моя подруга все равно безнадежно трусила. Хотя, казалось бы, что уж ей-то трусить? Даже если и выгонят, папочка быстро пристроит ее в какой-нибудь похожий колледж, может, даже и получше этого. Что вряд ли произойдет со мной. Мамаша у меня хоть и владеет сетью спа-салонов, все же не долларовая миллионерша. На 2 годичных платежа за школу вряд ли раскошелится.
а то и вообще отправит в наказание подметать стриженные волосы куда-нибудь в Краснодар. И будет мне и Лондон, и Париж, и Марсель с Прагой в придачу. «Умничка!» — похвалила меня Ксения, теня за рукав, в сторону служебного выхода, откуда мы с ней пришли. И зачем я только позволила ей пойти со мной? «Вот именно для этого», — подсказал внутренний голос. «Чтобы в последний момент успела все исправить, схватив меня за руку. Эх, придется оторвать душу как-нибудь по-другому, более безопасным способом». Снова вздохнув, я поправила на плече потяжелевшую сумку и позволила себя увести. Проникли мы сюда благодаря маленькой хитрости. Сегодня, почти перед самым закрытием корпуса на ночь, просунули в дверь тонкую длинную тетрадь. Дверь служебного выхода издалека выглядела закрытой. Однако механизм защелкнулся не полностью, и после того, как здание опустело, мы спокойно открыли эту самую дверь, потянув ее на себя. Думать противно, что все это было зря. «Будешь?» Оказавшись на свежем воздухе, я помахала перед Ксюшиным лицом пачкой Мальборо. Помахала не просто так. При всей своей пай-девочковости эта принцесса автозаправок вот уже полгода как безуспешно пыталась бросить курить. Это было своего рода моей маленькой местью. Не видать мне теперь мечущегося по общежитию Кронвеля с почерневшими от бессильной ярости глазами. Пройдет. Эх, пройдет мимо меня удовольствие сидеть с невинным видом у него в кабинете и на шипение «Я знаю, мисс Красновская, что это вы?» поднимать высоко бровки и вопрошать «А какие, мол, ваши доказательства?» Отчаянно покрутив головой на мое предложение сдаться табачным богам, Ксения отвернулась и быстро зашагала по тропинке, пролегающей меж кустов сирени, в сторону нашего общежития. Оглядываться и контролировать меня ей больше не было нужды. Служебный выход административно-учебного здания был снова надежно заперт. Миссия «Не позволить моей заднице найти себе очередное приключение» завершилась полным успехом. Триумфом, можно сказать. Подкурив, я зло затянулась и поплелась следом, чувствуя неудовлетворенность в душе и урчание в желудке. Из-за планирования несостоявшейся проказы мы с Ксенией пропустили ужин. И все же через несколько шагов раздражение постепенно сошло на нет. Призрачная красота ночного английского сада, в который постепенно уводила меня тропинка, успокоила бы даже разъяренного тигра. И колледж и общежитие располагались на территории старинного поместья в графстве Сурой, неподалеку от деревеньки Вирджиния Уотер, облюбованной русскими олигархами. Когда-то давно это поместье принадлежало семье первого герцога Веллингтонского, того самого Артура Уэсли. В бунтовские 60-е неблагодарные потомки, унаследовавшие родовое гнездо, свалили то ли в Штаты, то ли в Австралию, а поместье выкупила компания, занимающаяся гостиничным бизнесом. Благополучно разорившись спустя всего лишь 3 года, компания распродала все имущество с молотка. И многострадальное поместье, вместе с прилегающим к нему лесопарком и собственным зацветшим прудом, отошло акционерной компании «Брандт», владеющей сетью приходских и монастырских школ для девушек-подростков. Так что еще пару десятков лет назад в нашей школе, как это ни удивительно, всем заправляли монахини и мать-настоятельница. Воскресенье начиналось с длиннющей службы в церкви. В качестве повседневной одежды воспитанницы носили длинные бесформенные платья и фартуки, а ровно в 9 вечера все как одна сопели носом в подушку, повинуясь строгому режиму сна и бодрствования. И, конечно же, не шлялись в одиночестве по темному ночному саду, наплевав на глупый кёрфью и раздумывая, а не вызвать ли такси и не отправиться ли в Лондон на гульки до утра. Благо, от нас всего 40 минут езды хоть до Челси, хоть до Сохо. Ну, разумеется, и возрастом они были помоложе меня, эти самые подростки в фартуках. Из России в подобные колледжи-пансионаты приезжали уже вполне сформировавшиеся девицы 17-18 лет, зачастую с аттестатом зрелости. Кто поднабраться языковой базы, кто отучиться повторно последние год-два школы перед поступлением в престижные заграничные вузы. В этом, собственно, и заключалось зерно наших бесконечных терок с руководством. От зрелых, избалованных богатством девушек ожидали поведения 15-летних послушниц. Щелчком выбросив сигарету, я медленно побрела по направлению к бледнеющему в лунном свете зданию общежития. В отличие от моего непрошенного ангела-хранителя, бросать курить я не собиралась.